Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Турчининова. «Мастер снов». Книга четвертая. «Бич сновидений». Меня окружал чернильный мрак, долгий путь из тьмы во тьму. Она клубилась позади, затягивала дорогу под ногами, глушила звуки шагов и струилась по обеим сторонам лестницы, по которой я спускался. Старый дом учителя не торопился открывать перед его учеником один из своих новых секретов, безмерно удлиняя дорогу в неизведанное. По стертым бетонным ступеням скользил теплый круг света от моей зажигалки, выхватывая то грубую кладку, то красные кирпичи, напоминающие цветом свежую артериальную кровь, выступившую из стены, то обломанный медный держатель для факела, торчащий почти у самого пола. Кто его вбил здесь на такой высоте? Для кого? Чьи шаги он должен был освещать? Запах подвала становился все слабее. Застоявшийся затхлый воздух рассекли узкие лезвия ледяного сквозняка. Едва уловимый звук долетел сквозь пласты сновидения. Скрип приоткрывающейся двери. Ступени больше не вели вниз. В какой-то миг я понял вдруг, что поднимаюсь, и не заметил этого внезапного искажения пространства. Темнота наверху оказалась прорезана белой щелью. Из нее била тонкая полоса света. С каждой секундой я видел все больше деталей. Крошечные пылинки в призрачной завесе лучей, трещины в красной кирпичной кладке, мелкие, словно речной песок, под ними. Огонь больше не был нужен, и я погасил его. Убрал нагретый металлический цилиндр зажигалки в карман. Волос коснулось что-то, и я остановился. Поднял голову. Совсем близко от моего лица оказались плотно сколоченные доски. Люк. Тот самый, через который я спускался сюда не так давно, погружаясь в бездну. Или другой. Он сдвинулся в сторону, подчиняясь нажатию моей руки. Я поднялся по трем ступеням на кухню моего дома. Дома Феликса. По потолку бегали солнечные зайчики, отражаясь от речной воды в ведре. Свежий ветер, наполненный ароматом лета, колыхал короткую занавеску на окне. Стол покрыт белоснежной скатертью. Две табуретки окрашены белой эмалью. Все как прежде. Ничего не изменилось. Что я ожидал увидеть? Тайные проходы в древние храмы? Морские гроты? Горные пещеры? Медленно ступая по теплому полу, я прошел дальше, в комнату. Все окна были открыты. Свет, кажущийся зеленоватым, как в аквариуме, из-за солнечных лучей, пробившихся сквозь листья и хвою деревьев, вплотную подступивших к дому. Слышалось громкое радостное пение мухоловок. Иногда ровно гудели моторы лодок на реке, с пляжа доносился веселый смех, голоса. Пахло лесной малиной и сухим деревом, шерстяными пледами и свежескошенной травой. Я стиснул спинку стула обеими руками. Тоска по прошлому ударила с неожиданной силой. Как отчаянно я скучал по этому дому. По тем временам, когда он был таким. И когда здесь был Феликс. Неожиданно послышался шорох, какой бывает, когда песок сыплется на камни. Шуршание и сухой шелест. Я увидел, что телевизор, старый сапфир, еще древний, ламповый, включился. Сначала по квадратному экрану, заключенному в деревянный корпус, бежали черно-белые извилистые полосы, издающие треск и шипение. Затем появилось смазанное изображение, и когда через несколько секунд оно стало четче, я разглядел комнату. Точно такую же, как та, где я стоял сейчас. Зеркальное отражение. Вплоть до бликов на горчично-желтом паласе и выгоревшего уголка картины, вышитой разноцветной гладью. Я в недоумении уставился на него и вдруг боковым зрением заметил тень, мелькнувшую на фоне окна, резко повернулся, но не успел. Как оказалось, я вообще смотрел не в ту сторону, отвлеченный приманкой. Кто-то набросился на меня со спины, стиснул, лишая возможности двигаться и даже дышать, стал давить. И я понял, что неизвестный, кем бы он ни был, сейчас задушит меня. Сила, которой меня накрыла, была совершенно звериной, и, возможно, я слишком доверился этому дому. Я резко ударил невидимого противника затылком, но тот лишь крепче сжал меня, все яснее создавая иллюзию, что мое тело оплетает петлями гигантский пифон. Тогда я оторвал обе ступни от пола, и мы рухнули на доски, которые под тяжестью веса треснули, разломились, и вместе с полом я провалился в новый фрагмент сна или реальности. Чужие воспоминания, яркие и вещественные, заменили мои собственные зрительные образы и мысли. Жаркий летний день постепенно приближался к концу. Солнце, катясь на запад, светило сквозь ветви лип, растущих за соседним забором. В небе с криками носились далекие стрижи, похожие на черные тонкие росчерки. Ветер шумел в высоченных лиственницах. Старые яблони радовали глаз мелкими зелеными яблоками. Феликс сидел на деревянном диване, сколоченным из поперечных реек и покрашенных лично им в темно-зеленый цвет. Щурился на заходящее солнце. Нестор расположился рядом, рассказывая одну из своих бесконечных историй. Ученик старого Танатоса мог слушать их часами, задавая одни и те же вопросы и получая одни и те же ответы. Путешествие на север, грандиозная стройка в Бейдзине, где Нестор, по его словам, был незаменимым специалистом, выращивание картофеля, ураган 30-летней давности, шаровая молния, 20 лет назад пролетавшая в соседнем переулке. В этих беседах было нечто медитативное, когда смысл растворяется в простом звучании. Громко хлопнула калитка, обрывая рассказ. И Феликс давно научился отличать по звуку, кто пришел, свой или чужой, потенциальный заказчик или принесли почту. По тропинке к дому шла женщина, невысокая, в сером платье ниже колена, волосы замотаны низким узлом. С точки зрения молодого Деймоса ничего стоящего внимания в плане финансовой выгоды в ней не наблюдалось. Однако Нестор, заметив ее, приподнялся, и она торопливо свернула на тропинку, ведущую в сад. Чем ближе женщина подходила к ним, тем стремительнее менялось мнение Феликса о ней. Ее одежда по-прежнему выглядела дешевой, лицо непримечательным, безвозрастным, но вот туфли, натуральная кожа, качественная прошивка, идеальная колодка, изящный каблук. Незнакомка старалась выглядеть проще, чем была на самом деле. «Добрый вечер», — произнесла она безупречно вежливо, но в ее голосе прозвучало нечто такое, отчего наблюдательный юноша сделал вывод, что она привыкла распоряжаться, а не просить. «Добрый», — отозвался старый Танатос, не то чтобы очень дружелюбно, в свою очередь рассматривая гостью. «Мне сказали, к вам можно обратиться. Вы делаете сложные заказы». «Делал», — сказал Нестор неспешно, хмуря седые брови. «Что нужно?»
«Гроб», — ответила она с небольшой заминкой, нервно убирая светлый завиток волос за ухо, мочка которого была проколота, но сережки в ней не обнаружилось. «Вот, у меня есть размеры», — женщина вытащила из кармана кофты конверт и на Феликса повеяла дорогим ароматом. «Цветочный, с отзвуком ежевики и бергамота. Аура Венеры», — узнал он, — «самые модные духи этого сезона». Нестор не сделал даже попытки его взять, лишь нахмурился еще сильнее.
«Кто вас ко мне послал?»
«Один знакомый. Он просил не называть имен», — ответила она поспешно. «Так вы возьметесь?»
«Материала подходящего нет», —
буркнул Танатос и уселся на диван, показывая, что разговор окончен.
«Я могу заплатить и подождать, сколько нужно».
Под каблуком ее модельных туфель хрустнула веточка, конверт в руке задрожал. Она перевела взгляд голубых глаз, неуместно ярких для этого бледного, почти серого лица, на молчащего Феликса, как будто тот мог повлиять на учителя.
«Не работаю больше», — сказал Нестор сурово. «Так и передайте вашему знакомцу».
Когда разочарованная просительница ушла, также громко хлопнув калиткой, молчавший все это время Феликс повернулся, ожидая объяснений.
«У тебя же досками весь сарай завален. Просушенные, сосновые. Я, конечно, понимаю, заказ не самый привычный, но...» «Знаешь, кто ко мне приходит за гробами?» — с усмешкой спросил Нестор, и его лицо, заросшее седой щетиной до самых глаз, стало еще больше напоминать физиономию Сильвана, хозяина лесов.
«Тот, у кого кто-то умер? Или...»
Молодой Деймос сделал паузу, осознавая, свидетелем чего именно он стал только что. «Или умрет. Скоро. С твоей помощью».
Танатос кивнул, довольный сообразительностью ученика.
«Может, умрет, а может и нет. Эту даму я не знаю. От кого пришла, не говорит. Ни к чему мне это».
Он помолчал и хмуро буркнул себе под нос.
«Как с цепи сорвались!»
Феликс молча поднял на него взгляд и дождался пояснения.
«Таких, как мы с тобой, мастера снов начали последнее время отлавливать. И успешно. Чуть кто оступится. Рисковать не стану».
«Разумно», — согласился Феликс. «А предположение, кто ее послал к тебе, есть?»
«Есть», —
нехотя ответил тот, явно не желая вдаваться в подробности, а потом заявил без перехода.
«Поедешь в Бэйдзин к концу следующего сезона».
«Один?» — невозмутимо уточнил его ученик, давно привыкший к внезапным решениям наставника.
«С командой. Из лука стреляешь?»
«Понятия не имею», — рассмеялся Феликс, в прошлом которого до сих пор зияли пропуски размером с провал Аида.
«Буду учить».
«И зачем мне ехать в Бэйдзин?»
«Дело у меня там», — неопределенно заявил Нестор, надвигая ниже на лоб замызганный светлый берет с коротким козырьком.
«Связанное с моим делом?» Наставник проворчал нечто невнятно утвердительное.
«Придешь вот по этому адресу».
Нестор накорябал на клочке бумаги буквы и дал ученику прочитать.
«Спросишь про человека».
Он снова черканул имя, не произнося вслух. Феликс повторил его беззвучно и нахмурился.
«Что-то знакомое. Кажется, я слышал, но не помню, по какому поводу. Где ты его взял?»
«У тебя в голове», — усмехнулся старый Танатос и для наглядности указал пальцем в лоб воспитанника.
«И кто это?»
«Вот ты и узнаешь, кто это и как связан с нашим клиентом».
Клиентами Нестор называл деймосов, с которыми собирался вступить в жесткий убийственный конфликт. Убийственный без всяких переносных смыслов. Глядя, как учитель сминает обрывок бумаги, чтобы сжечь в печи, Феликс подумал, что вполне возможно это путешествие разгонит многие тени из его прошлого.
«У меня есть тут один в администрации местный», — сказал Нестор. «Я ему рамы делал. Он тебя в команду запишет. От нашего района, как лучшего стрелка».
«Я так смотрю, у тебя везде друзья?»
«Кому друзья, а кому и прислужники».
Феликс помнил беготню с оформлением его якобы утерянных документов и помощь еще одного друга своего учителя. Кажется, старый Деймос сооружал ему двери или перила на лестницу.
И, как понимал ученик старого Танатоса, без воздействия через сон здесь тоже не обошлось. Минимального, однако весьма действенного. Зато теперь безродный молодой Танатос стал Феликсом Агеросом, официальным внуком Нестора Агероса. Про его настоящую семью по-прежнему не было известно ничего. Наставник упорно демонстрировал избирательную глухоту, игнорируя темы, которые не желал обсуждать. Все последующие недели Феликс был занят тем, что, по точному выражению учителя, дырявил мишень. Лист фанеры с криво намалеванными кругами был приколочен к стене сарая, и будущий чемпион-стрелок упражнялся в меткости. Получалось не то чтобы великолепно, но терпимо.
«Ну, не за медалью едешь», — сделал вывод Нестор, рассматривая широкий разброс попаданий, вернее, не попаданий в цель.
«Зато с другим делом точно не промахнусь», — уверенно заявил Феликс, вновь поднимая лук. В мире сновидений шли другие тренировки, гораздо более серьезные. И разрабатывался план. После них раскалывалась голова при пробуждении, и во время умывания из зеркала на старательного ученика смотрело помятое, осунувшееся лицо. Желтые глаза с красными прожилками, проступившими на белках, выглядели слегка безумными. Кудрявые волосы, примятые подушкой, стали похожи на каштановый войлок. Но стратегия становилась все более ясной и четкой, а сила Танатоса возрастала в нем.
«Не боишься?» — спросил Нестор воспитанника утром дня Икс.
Феликс лишь презрительно дернул плечом. После позорного плена и перспективы не менее позорной смерти теперь говорить о страхе было смешно.
«Не лезь вперед», — напутствовал учитель, провожая его за забор. «Не умничай и поглядывай по сторонам. Буду присматривать».
Молодой Деймос прекрасно знал, что означает обещание Танатоса «присматривать», и оно имело мало общего со стремлением защитить или помочь. Они вышли за калитку. От реки повеяло прохладой, легкий ветер поднял пыль на дороге, зашумели листьями березы вдалеке.
«Ну», — сказал Нестор, явно испытывая некоторую неловкость и замешательство.
«Я все помню», — ответил Феликс. «И я вернусь».
«Ладно, увидим». Старый Деймос крепко обнял ученика и тут же оттолкнул. «Давай иди, опоздаешь».
Тот кивнул, закинул на плечо спортивную сумку и направился в сторону аллеи, быстро, не оглядываясь. Он уже ходил здесь не раз, но отчего-то вспомнилось долгое мучительное блуждание в зимнем сне, где стояли те же самые деревья и прорезала сугробы эта же дорога. Возвращение по заколдованному кругу к убежищу Деймоса, обжигающий мороз и бесконечный тупик, придуманные воспоминания, которыми Нестор постарался прикрыть его истинную жизнь. Феликс лишь покачал головой, памятуя о своей былой наивности. Больше он не позволит никому распоряжаться собой. До центрального полиса он добирался на обычном поезде. Старом, грохочущим колесами по рельсам и пронзительно тревожно гудящим на ночных полустанках. Гиперпетлю еще не довели до их городка. Молодой Деймос полночи лежал на своей верхней полке, глядя на полосы света, проносящиеся по потолку вагона, и до мелочей оттачивая план. Старался предугадать все возможные трудности и тут же найти пути их решения. Летний ветер врывался в наполовину опущенное окно и приносил запах леса и цветущего синего облака диких люпинов. Звякала ложка, забытая в стакане, вздыхали и храпели во сне беспечные пассажиры.
Потенциальные жертвы. Не его, так кого-то другого.